Но мы с вами начинаем очередной новый этап. Мы периодически новые этапы начинаем. Ну вот, значит, очередной произошел. Но на этот раз, так, хотя, собственно, трудно сказать, когда у нас не сильное было обновление, практически каждый раз. Вы прогноз мой прочитали, надеюсь, да? Ну и поняли, что вот как-то что-то такое сильно поменялось в нашей внутренней жизни. Как раз именно больший упор теперь идет на нашу внутреннюю жизнь. Но, собственно говоря, уже давно понятно, что мы работаем как собственно эзотерическая школа в прямом смысле этого слова. Вот, то есть, вот, ну, теперь это все еще больше и больше углубляется внутрь. Так что, ну, вот так оно будет и дальше. Но, значит, вот, естественно, что сразу всплывает много проблем. Они и так как бы вот все время возникают. Но вот тут, значит, к началу нового учебного года или нового семестра, ну, на самом деле, мы считаем новый учебный год, потому что и темы все новые, и, в общем, все новое. Значит, возникла вот какая проблема по поводу работы школы. Это вот мы в последнее время и на лекциях, и на семинарах, и в прогнозах, на индивидуальных консультациях даем очень много нового материала всяческого, эфирного, астрального, тонического, пятого, кармического материала и так далее, в том числе новые коагулянты, антикоагулянты. Но это вот все время приходит, все время нам дается. И, в принципе, это дается на, так сказать, на школу, на всех, на всех это могут, все это могут принимать. Но не все хотят или не все готовы этим материалом воспользоваться. Причем, на самом деле, многие совершенно, ну, не знаю, сознательно или несознательно, но из всего вот этого многообразия выкусывают то, что им кажется нужным. Знаете, как вот изюм из булочки выковыривают. То, что полезно кажется. То есть некоторые сами решают, что им нужно. Опять же, сознательно или подсознательно, тут сказать трудно. Но как бы сами, тем не менее, как бы сами решают, как дальше им развиваться. Хотя я все время, значит, про общий процесс твержу. Но опять же, вот как-то вот думаю, что они свое место в общем процессе сами найдут. Или вообще мимо общего процесса будут жить. Ну, знаете, опять же, раньше, когда мы в рамках школы занимались совершенствованием личностной составляющей своей, с отклонениями работали, с какими-то проблемами своими разбирались. Ну, там, ради Бога, пожалуйста, вот, как хотите. Это было вполне допустимо. Но теперь, когда основная часть нашей работы в школе перекладывается на сущностную составляющую и, соответственно, уже точно осуществляется в общем процессе, то роль личности каждого из нас в истории и в метаистории его личной существенно меняется. Естественно, что личности, связанные с ней проблемы и сложности в личной жизни, сами по себе никуда не денутся. Но, во-первых, влияние сущностной составляющей становится заметнее, в том числе влияние сущностной составляющей на личностную составляющую. А включение в общий процесс, помимо всего прочего, обеспечивает помощь со стороны этого общего процесса. И тут очень важно эту помощь принять. И причем не кусочно, не то, что вот кажется самому нужным, а не выборочно. Очень важно здесь довериться и не прятаться в свою личностную скорлупу. Ну, я так говорю уверенно вот об этом обо всем, потому что я за последний вот где-то год я провела очень много консультаций, именно в том числе, ну, практически все у меня побывали, некоторые по даже не по одному разу, и мы обращали особое внимание на сущностную составляющую. Она практически у всех так или иначе проявлена, ну, в той или иной степени. У кого-то она более активно уже действует, у кого-то менее активно. Но, тем не менее, у всех сущность составляющая есть. Поэтому вот надо уже доверяться тому, что связано с сущностной составляющей. А это, помимо всего прочего, означает взаимодействие с сущностями. С сущностями как таковыми, у которых только сущностная составляющая и есть. А личностной нету, поскольку у них нету физического тела и все, что с ним связано. Так вот, оказалось, что мало кто умеет с ними, с сущностями работать. Меня это немножко удивило, потому что практически у всех обнаруживались значительные магические наработки из прошлого, из инкарнации, из промежуток между инкарнациями, практически у всех активные посмертия. И все так или иначе с сущностями встречались, взаимодействовали. Но оказалось, что здесь тоже у многих это взаимодействие, у некоторых взаимодействие сохраняется, взаимодействие, но выборочное. Вот эти сущности как бы знакомы, они считаются дружелюбными, человек считает дружелюбными, считает, что они помогают, вот с ними я работать буду. А эти неизвестно какие, неизвестно откуда, и неизвестно, будет ли мне от них толк. И просто вот сущности эти отвергаются. А они как раз, может быть, очень и нужные, и важные, и полезные. Но, с другой стороны, есть те, кто из прошлых своих наработок притаскивает посторонних сущностей с собой. Эти сущности могут быть совершенно ненужные уже сейчас, создающие помехи. Когда-то они человеку, может быть, помогали, или просто человек их где-то нацеплял. Бывают такие ситуации. Вот поэтому вот здесь вот это вот очень важный момент взаимодействия с сущностями, потому что, ну, во-первых, в пространствах школы у нас сейчас достаточно, так сказать, обширное пространство, достаточно много сотрудников, и на тонком плане в том числе. И очень много сущностей и нам помогают. И главное, что сущности тоже участвуют в наших процессах. Участвуют в общем процессе и сами по себе они тоже трансформируются. То есть, ну, грубо говоря, они слушают наши лекции. Ну, я не знаю, читают ли они, умеют ли они читать, есть ли у них глазки. Вот, но лекции они, то есть, ну, и медитации они слышат, и те энергии, на которых мы работаем, и та информация, которую мы передаем, вот я вам передаю, вы мне передаете, которая у нас циркулирует, они с этой информацией тоже и помогают нам работать, и сами работают, и им самим эта информация бывает нужна, и энергии. Им нужны и токи наши, нужны и токи зоны, им нужны. И главное, конечно, им нужен пранический поток. Ну, это вот мы на консультациях всегда мы это видим. Даже если кто-то с сущностями не очень хорошо работает, как только идет пранический поток, то сразу же сущности просто вот со всех сторон слетаются, сбегаются. Потому что им это нужно. Ну, я уже говорил, что они тоже совершенствуются, тоже трансформируются. Ну, они, ну, не могу сказать, что они тоже люди, хотя некоторые из них как раз и имели человеческие инкарнации, возможно. Вот. Но это вот им все это очень нужно. Это нужно и душам умерших, которые тоже проходят свои какие-то маршруты потусторонние, и тоже им все это нужно. Так что поэтому вот это вот очень важный момент, и имейте это в виду. Не отвергайте тех, кто хочет вам помогать, кто хочет с вами сотрудничать. А помощь от сущностей колоссальная может быть, но некоторые, возможно, уже это ощутили. А так может быть абсолютно во всем, на всех уровнях. Причем сущности, которые сейчас с нами взаимодействуют, могут быть очень масштабные. С одной стороны, с другой стороны, могут быть сущности, ну, не могу сказать, что они мелкие, они просто работают в другом масштабе, сущности, которые, например, просто с телом, с нашим работают, с эфирным телом, с астральным телом, с тоническим, сущности, которые помогают нам сбрасывать материал. Ну, когда мы про сброс говорили, мы тоже про это вспоминали. Значит, вот я уже сказала, что личностной составляющей сущности нету, но карма у них есть. У них есть сущностная карма. У нас тоже есть сущностная карма, помимо личностной кармы, которую мы как бы понимаем, и которую мы, ну, надеюсь, понимаем. И дальше будем заниматься еще кармой. Итак, но просто надо иметь в виду, что еще есть сущностная карма, то, что мы раньше говорили, карма задачи. Это уже, собственно говоря, вот та карма, которая нарабатывалась при работе на тонком плане, при выполнении задачи, при уже, то есть это более такой масштабный вид кармы. Естественно, что так личностная карма, сущностная карма соотносятся определенным образом. И постепенно, опять же, как в идеале, сущностная и личностная составляющая, и кармические в том числе, они должны интегрироваться. Ну, это уже, так сказать, это вот к чему мы должны стремиться. Вот, значит, это тоже надо иметь в виду. Значит, кроме того, по мере того, как наша сущностная составляющая проявляется более отчетливо, могут восстанавливаться связи с иерархиями. Это тоже как бы связи с сущностями, но уже с другого, связи другого уровня. Это связи с теми иерархиями, в которых мы когда-то могли участвовать, в которые мы были включены, которые, ну, либо мы из этой иерархии, кто-то из нас из этой иерархии выпал по каким-то причинам, либо сама иерархия могла распасться и развалиться, и разлететься, так сказать, по всему тонкому миру. Вот. Но сейчас это все может начать восстанавливаться, и мы можем, ну, уже просто такие вот случаи нам приходилось видеть, когда начинают восстанавливаться связи с иерархиями, с которыми когда-то шла работа по задаче, это сущностные связи. Вот. А кроме того, опять же, когда сущностная составляющая начинает работать, когда мы начинаем уже реально работать на тонком плане, то мы можем включаться в состав рабочих иерархий. Иерархии, которые выстраиваются для выполнения какой-то конкретной, более локальной задачи. То я говорила об иерархиях, так сказать, масштабных, а постоянно создаются рабочие иерархии, рабочие. Для выполнения какой-то конкретной задачи, где тоже может быть связано достаточно много и сущностей, и людей, человеческой сущностной составляющей. Вот. Значит, то есть вот это все тоже надо иметь в виду. Это я сейчас говорю, собственно говоря, и к вам обращаюсь, к вашим сущностным составляющим, и к сущностям, которые нас слушают тоже, чтобы они тоже имели в виду, ну, собственно говоря, они вот тут вот уже их видно, они очень рады, что на это вы обратили внимание, и некоторые из вас меня услышали и тоже обратили внимание. Ну, на консультации я, как правило, всем говорю, я эту тему взаимодействия с сущностями я всегда просматриваю, и как бы мы смотрим, что здесь как и что можно сделать. Ну, далеко не все сразу же следуют моим советам, поэтому я, значит, сейчас еще раз напоминаю. Значит, еще такой момент тоже принципиально важный. Значит, наша школа сейчас выходит на несколько другой уровень работы на тонком плане, именно уже как школа, как некое такое организованное сообщество, человека сущностное, можно так сказать. Уже отчетливо сформировалось наше предназначение. Оно, собственно говоря, и раньше было, хоть вот, ну, известно, но сейчас оно уже конкретизируется и уточняется, и становится уже оно более точно направляет нашу работу. Уже теперь вот меньше возможности как-то вот колебаться, уже вот некая создается такая вот управляющая вертикаль, именно связанное с предназначением школы, ну и, собственно говоря, естественно, предназначением каждого из нас. Тут тоже происходит некая интеграция предназначений. Ну, тут очень сложный процесс. Вот, но, соответственно, раз предназначение как-то вот складывается, оно очень многоуровневое и многомерное, поэтому вот его нельзя и не нужно его формулировать. Вот, но, тем не менее, как-то мы, когда-то мы какие-то вещи на этот счет произносим, когда-то мы что-то такое обозначаем, конкретизируем. Вот, но, значит, соответственно, формируется кармический массив школы. Формирует, именно как подает, ну, мы все время сейчас говорим о том, что Алис получает новый кармический материал, человечество получает новый кармический материал. Вот, ну и наша школа, как такая вот рабочая единица на тонком плане, тоже получает соответствующий кармический материал, как вот некую базу, основу, то, что дано. И, соответственно, поскольку у каждого из нас есть и личностная, и сущностная карма, то тоже начинаются процессы интеграции каждого из нас на уровне кармическом. Это, ну, поскольку мы сейчас уже карму воспринимаем совершенно по-другому, но я надеюсь, что вот на летнем семинаре мы получше поймем, потому что, в принципе, это, насколько я понимаю, все равно представление о карме у всех очень такое незатейливое. На самом деле это все значительно сложнее, все значительно объемнее, значительно многомернее. Но вот я надеюсь, что летом мы как-то эту тему поймем лучше, ну, по крайней мере, энергетически проработаем. Вот. Но, тем не менее, для многих из нас, как бы в том числе и сущностная карма, тоже начинает интегрироваться вот в общий кармический массив школы. И, ну, собственно говоря, вот эти, просто эти процессы видны. Это я сейчас просто рассказываю о тех процессах, которые мы уже видим, которые уже происходят, ну и будут происходить в дальнейшем. Но помимо этого еще происходит много разных процессов. Я просто буду вам постепенно вот на каждой лекции, в такой вот в преамбуле, я буду вам понемножечку рассказывать, пока вот то, что вот обозначилось на данный момент. Вот, значит, теперь переходим к нашей основной теме, к лекционной теме, которая будет у нас вот на эти, по крайней мере, 10 лекций. Значит, мы с вами взяли тему, на самом деле, совершенно неподъемную. Китаем можно заниматься 20 лет, можно вообще всю жизнь, можно много-много жизней. Там слишком всего много. Но мы, естественно, пошли туда, пошли в Китай не с образователь, не только с образовательными целями. У нас определенные есть задачи, связанные с этим. Я о них впоследствии буду говорить потихонечку. Дело в том, что эта тема, она очень отвлеченная. Вот я в прогнозе написала, что самое главное, что мы должны вот сразу понять, что в Китае все всегда во всем не так, как у нас. Вот там все по-другому. Все по-другому. Вот, и, собственно говоря, я вот как раз сегодня я как раз в основном буду говорить, что не так, как мы привыкли, как наше западное, наш западный менталитет, наше западное восприятие, наша западная работа на тонком плане, наши тонкие тела, сформированные по западному образцу. Чем это все отличается от того, как в Китае? Там все по-другому. Хотя внешне вроде разницы особой нету, ну, люди как люди, но немножечко внешне другие. А так, собственно, две руки, две ноги, глаза, нос, в общем, как бы говорят, тоже голосом. То есть, понимаете, а на самом деле, вот на самом деле все немножечко не так. Немножечко не так. Ну, вообще, конечно, Китай – это совершенно поразительная страна, это поразительная метакультура, там совершенно поразительный эгрегор, то есть это все поразительное совершенно. китайская метакультура просуществовала более 5 тысячелетий и живет и здравствует до сих пор. И совершенно не собирается, наоборот, только силу набирает. Даже вот к американцам они запустили вот этот воздушный шарик. И совершенно по этому поводу не комплексует. Вот. Значит, причем, вот, значит, смотрите, то есть более 5 тысячелетий, некоторые говорят, что 6 тысячелетий, там цифры разные. Вот на стадии формирования протогосударств, то есть когда уже вот стали первые эгрегоры создаваться, значит, первичный эгрегор объединял всего около 1 миллиона человек. На всем этом огромном вот пространстве. Люди, естественно, там жили очень давно. Я в следующий раз буду рассказывать, как это вообще произошло, как люди туда попали, какие люди туда попали, чем они отличались от людей, которые попали в другие места. Это я все в следующий раз расскажу. Значит, то есть первоначально было порядка 1 миллиона человек, ну так примерная цифра. Причем несколько было, так сказать, образований таких, вот несколько было племенных образований протогосударственных. Ну вот всего-то, ну, вот порядок цифры. К настоящему времени сколько у нас? 1,5 миллиарда. Вот, пожалуйста, вам. Причем с самого начала китайский эгрегор неоднократно завоевывали. То есть то оттуда, то отсюда, и, кстати, на исторической памяти много было завоеваний. А ему ничего не делалось. То есть эгрегор, еще эгрегор, даже еще не метакультура, еще эгрегор, он ухитрялся всех завоевателей интегрировать, всех включить в себя, переварить. Более того, даже когда туда пришла уже вот достаточно поздно новые, извне новые идеологии, новая религия, буддизм, который, как мы знаем, происхождение совершенно другого, не китайского, он сумел окитаить буддизм. То есть в Китае буддизм стал другим. Он сделался, Китай сделал буддизм частью своего духовного и интеллектуального пространства. То есть это невероятно мощное такое образование, это невероятно мощная метакультура. И сама по себе китайская культура, если говорить просто о китайской культуре, она настолько самобытна, что попытки понять Китай в категориях нашей западной культуры обречены на неудачу. Самой большой ошибкой в стремлении понять китайскую, так сказать, духовную материю, которая пронизывает всю ее жизнь, даже самую обыденную, это приписывать ей какие-то западные аналогии. Однако именно это постоянно и делается, и это порождает бесконечную путаницу. Мы, вот, западные люди, пытаясь познать Китай, китайскую реальность, китайскую культуру, мы, тем не менее, вынуждены оперировать тем аппаратом, который создан совсем в другой традиции и для других целей. То есть наш аппарат – аппарат эпохи рационализма и логики. И с его помощью мы самым причудливым образом пытаемся объяснить традицию закрытую, алогичную, противоречащую всем канонам европейского философского жанра. Даже западная религия в ее современном виде кажется вполне рациональной по сравнению с китайскими духовными учениями. То есть там все по-другому изначально. И все попытки как бы транслировать китайскую культуру в западные понятия изначально обречены на провал. Ну, мы знаем, что к настоящему моменту создано бесчисленное количество переводов многих важнейших китайских духовных книг. Разработаны мощные концепции символико-магической азбуки китайской культуры. Но в реальности большая их часть построена не вокруг того, как сами китайцы понимали то или иное понятие, а как мы в нашей западной культуре можем перевести эти понятия на понятный нам язык, на язык слов, концепций, знаков западных. Но парадигма китайского мышления и философии совсем не аналогична западным. Ну, так, например, понимание дао, все знают, да, это понятие, как духовного пути, это аналог библейского выражения «духовный путь», оно как минимум не точно. духовного в дао, в христианском плане, как раз нету. Де, ну, дао де, то, что де, это то, что взращивает, пестует вещи, порождаемые дао, переводили как добродетель, благодать. Но в Китае нет моральной категории добродетели. Благодать в западной культуре всегда божественна, действительно духовна, идет от Бога живого. В Китае Дэ – это лишь представитель, посланник Дао, скорее мистический, чем духовный. То есть это принципиально другое. Попытка понять Китай может быть построена по-другому, не через перевод китайской мистической культуры на язык понятных нам символов и аналогий, но через реконструирование самого этого оккультно-магического пространства, в котором долгое время жило китайское сознание. И тогда китайский мир – это мир, где на равных правах обитают люди и духи, или нашим языком говоря, сущности, где нет разницы между возвышенно-священным и низменно-обыденным, перестает быть вещью отстраненной и по-научному созерцательно отчужденным, и начинает действительно говорить с нами. То есть Китай надо понять, как, что он представляет собой на самом деле. Не так, как мы это могли бы определить, а что есть. Потому что Китай – это не просто страна. Это особый тип переживания, чувствования, причудливое пространство, где самое обыденное может оказаться священным, и где сакральное внезапно открывается в чем-то абсолютно повседневном. Там нет вот этой разницы между верхом и низом, священным и несвященным. Там все, вот это жизнь, это все включено в общую жизнь. Это самое причудливое с западной точки зрения пространство взаимодействия тонкого и плотного, физического и иноматериального, мистического и оккультного, которое, сформировавшись тысячелетия назад, продолжает жить и по сей день, проявляясь нередко в самых обыденных формах жизни, вплоть до того, что в приготовлении пищи, занятиях дыхательной гимнастикой, убранстве дома, поэзии, живописи и даже развлечениях. То есть все, что с самого начала, мы будем про все это говорить, как это формировалось, откуда это все взялось. Вы знаете, что я люблю всегда начинать с самого начала. Вот оно когда-то, 6 тысяч лет назад, 5 тысяч лет назад, оно стало формироваться, стало складываться, и дальше оно только расширялось, развивалось, разворачивалось, и до сих пор оно живет, до сих пор китайцы с этим живут. Дело в том, что священное и духовное в Китае – это понятие весьма причудливое, несопоставимые с теми, которые существуют в западной религиозной традиции. В сущности, и самой религии в чистом виде в Китае не сформировалось. Обычно внешне религия опознается по наличию ритуала, точнее его внешней стороны, поклонений, молений, культовых сооружений. И в этом китайская, так сказать, религия немногим отличается от христианства, содержав в себе и молитвенные бдения, и посты, и обращение к высшим силам. И в свое время христианские миссионеры 16-18 веков, попавшие в Китай или заехав в Тибет, никак не могли осознать, что перед ними все же не христиане, столь близки были их формы духовной практики. Однако внутренние различия очень существенны, и заключены они прежде всего тяготение к трансцендентному опыту духа общения вне морально-этических уложений. И этот опыт и стал ядром всей китайской духовной традиции, в которой человек выступал как посредник, как связующий элемент между небом и землей, между тем и этим миром. Всего-навсего. То есть вот роль человека в китайской культуре изначально была именно такова, именно так она осознавалась. Это посредник между небом и землей. И ему не надо, ну, если надо, только выполняя посреднические функции, а так специально куда-то лезть вверх или наоборот спускаться куда-то вниз, нет необходимости. Просто надо быть посредником, надо реализовать посредническую функцию настолько, насколько человек способен. Западная, и в частности иудео-христианская религиозная традиция, базируется на абсолютном единочалии веры, единообразии канона этой веры, единство его понимания и следования. Не могут существовать разные версии Библии. Ну, хотя с исторической точки зрения это вполне допустимо, и были разные переводы Библии на разные языки, и в свое время по этому поводу в христианстве шли дискуссии, можно ли переводить Библию на народный язык, например, или она должна быть на латинском, хотя латинский это уже перевод, так что, ну, в общем, короче говоря, но тем не менее, вот Библия одна, вот она есть, ну, любая другая версия Библии или даже перевод могут быть объявлены еретическими. Ну, так часто и бывало. Вот. Но, тем не менее, вот Библия. Китайская же традиция пыталась свести канон на уровень индивидуального понимания или прямого наставничества вне института церкви. То есть не создавалось эгрегора церкви. В принципе, просто, ну, не было необходимости. Китайская духовность – это не уровень личного духовного развития человека, а набор способов общения человека с миром духов, с пространством мистического и сакрального. И здесь требуется не высокий уровень личного развития, как подразумевается в случае с духовным, ну, например, в христианстве, а просто абсолютная, порой экстатическая открытость неким силам, которые стоят вне человека и именуются небом, тянь, духами, линь, ну, по-нашему, сущностями, душами различного характера, ну, например, душами умерших, шань или гуй, благодатью, ну, Д, и что проистекает либо от неба, либо от Дао. И как следствие, основным героем китайской духовной традиции оказывается персонаж, который способен открыть свое сознание этим силам, а порой даже впустить их внутрь себя. И именно такой персонаж воплощал собою личную связь между миром людей и миром духов, миром живых и царством мертвых. Ну, говоря нашим языком, между миром физическим и иноматериальным. На протяжении многих эпох изменялось название такого персонажа, его социальная роль и функция, но священный смысл оставался прежним. В древности в этом качестве мог выступать шаман, медиум, маг. Даосы именовали таких людей бессмертными – сянь. Высшим его воплощением являлся император. А сегодня такого персонажа можно встретить в китайских деревнях в качестве знахаря, мастера боевых искусств или гадателя. Ну, между шаманами, магами и мистиками можно определить некоторую разницу, хотя нередко один и тот же человек мог выполнять одновременно несколько функций. В самом Китае таких категорий не существовало, хотя, безусловно, существовало само явление. В раннем Китае параллельно существовал как шаманизм, так и медиумизм. Если шаман или медиум, ну, сказать, обслуживает какое-то социальное сообщество, например, род или клан, то мистики стремятся исключительно к достижению личного мистического опыта, запредельного переживания ради собственного спасения. И шаманы, и медиумы общаются чаще всего с духами царства мертвых, проводят через него людей, либо передают в наш мир известия из потустороннего мира. Ну, например, выполняют гадания и предсказания. Мистики познают ради себя. У них обычно есть ученики, однако обучение происходит не в виде передачи информации или некоего школьного обучения, но исключительно как трансляция персонального опыта и мироощущения. В этом плане, если говорить словами Лао-цзы, мудрец действует не деянием и учит молчанием. То есть лишь одно пребывание рядом с ним уже является передачей опыта. Разумеется, явной границы между медиумами и мистиками провести невозможно, и те, и другие обладают колоссальным личностным опытом духа общения. В Китае особое священное восприятие истории, тоже вот, особенность китайского восприятия истории, истории как возможности соприкоснуться с духами предков. Даже многие современные китайские культы и верования, не говоря уже о древних, представляют собой попытку проникнуть в царство духов и соприкоснуться со своими предками. Это одно из проявлений культа мертвых, столь распространенного в древнем мире, но принимающий более мягкие формы в современной жизни, например, в виде регулярного поминовения усопших. Что же касается конкретной истории китайской цивилизации, вопрос об истории, конкретной истории как науки, конкретной истории китайской цивилизации, ей, по утверждению китайских ученых, не менее 5000 лет, даже приводится цифра 6000 лет. При этом имеющиеся письменные источники охватывают период не менее 3500 лет. Древнекитайская историографическая традиция начинает историю Китая с 2637 года до нашей эры, в пересчете на наше исчисление. У китайцев совершенно другое отношение со временем, это совершенно другой счет времени. Вообще, китайцы очень скрупулезно записывали все происходящее. Они очень рано, кстати, научились писать, я об этом тоже буду отдельно говорить. И очень-очень рано стали все записывать. Традиционные исторические сочинения считались частью высокой литературы, и в традиционной классификации следовали сразу после конфуцианского канона, составляя библиографический раздел Ши-Бу. Созданный китайскими историками комплекс источников и набор техник их интерпретации является основой исторических дисциплин синологии. Причем западное восприятие текстов и событий китайской истории полностью зависит от национальной, комментаторской и издательской традиции, археологии и эпиграфии. То есть мы воспринимаем китайскую историю совершенно не так, как ее воспринимают китайцы. Мы ее воспринимаем примерно так же, как мы воспринимаем и нашу историю, а у китайцев это восприятие совершенно иное, и смысл истории они видят совершенно в другом, совершенно не в том, в чем видим мы. Значит, это вопрос о том, что в Китае не так, как у нас. Искусство тоже совершенно все по-другому. В Китае многие искусства, в том числе живопись, поэзия, были нацелены на то, чтобы обратить внимание человека в глубину истории, где он сможет не только узреть лики своих предков, но и вступить с ними в духовное соприкосновение. То есть именно это цель искусства. И священной здесь оказывается не столько сама история, сколько способность китайской культуры превратить историческое время в реальный мост между миром посюсторонним и миром потусторонним, между людьми и духами. Искусство в Китае – это инструмент приобщения к мистическим потокам, обнаружение себя как продолжателя духа предков. То место, которое в западной традиции занимают понятия красоты, эстетики, в Китае представлено каноном соответствия древним уложениям. Воспроизведение канонов в акте искусства, в поэзии, живописи, литературе или составление философского трактата, есть попытка совместить внутреннее и внешнее содержание мира. Мы тоже обо всем этом будем говорить потом более подробно. Китайское сознание тысячелетиями оперировало универсальной мифологической символикой взаимодополнения противоположностей. И на основе этого построено осознание не только мира, но и истории. Два взаимодополняющих и взаимоотрицающих начала, инь и ян, стали буквально символом всей китайской традиции. Ну, вряд ли стоит это считать свойством исключительно китайской традиции, поскольку у многих народов мира на начальном этапе их развития преобладали представления о развитии мира как о чередовании противоположных начал. В изображениях это нередко выступало как лунно-солнечная символика. Универсальный принцип практически любой мифологической системы предполагает наличие парных оппозиций или двоичной классификации явлений. Характерной особенностью именно Китая является то, что через мифологический, по сути, принцип бинарных оппозиций осознаются все явления жизни и, более того, весь процесс протекания истории как периодическая смена хаоса и порядка. Ян – порядок, ин – инь – хаос, так символически. Эта особенность восприятия мира и истории через противоположности, которая у многих народов, других народов ушла в прошлое, в Китае до сих пор является частью обыденного мировосприятия. Все сакральное пространство Китая окружает особая тайнопись или символика. У Китая сложился свой язык, не сводимый, собственно, к китайскому языку. Хотя сам китайский язык тоже, ну, об этом тоже будем говорить отдельно, тоже символичен. Вот этот язык вышел из культуры магической, оккультной, из традиции медиумизма и индивидуального общения с небом. Многие из тех описаний, которые на первый взгляд представляются глубоко символичными или мифологичными, являются изложениями видений магов. В сущности, в Китае нет ничего абсолютно загадочного, равно как и нет ничего полностью открытого. Существует лишь определенный язык культуры и символов, которые нами не всегда адекватно и правильно воспринимаются. Символический язык Китая, порожденный древнейшей магической культурой и оккультной практикой, оказался настолько могуч и громогласен, что порой может совсем скрывать ту изначальную сущность, которая лежит в его основе. Существует символика очевидная и простая, сведенная к соответствию ряда символов определенным качествам. Ну, так, например, на картинах бамбук соответствует стойкости и самоотверженности, а по геометрическим правилам фэншуй не следует располагать жилище вблизи вредоносных мест. Эти правила знает практически каждый китаец, и они живут на уровне народных поверий и привычек. Наряду с этим существует значительно более глубокая символика, связанная с переживаниями такого состояния, которое недоступно в обычной жизни человека. Это и есть то, что обычно именуется мистическим опытом, и вокруг чего построено множество оккультно-мистических систем. Сведенные к ряду знаков и символов, представленные через многоцветие всей китайской культуры, эстетики, поэзии, живописи, философии, для стороннего наблюдателя этот опыт может восприниматься как нагромождение частных сущностей. Однако символизм – это точная наука, а не пустые мечтания, в которых может проявляться индивидуальная фантазия. В Киеве этот магический символизм имеет свою весьма запутанную логику, по которой можно реконструировать сам тип мистического учения, присущего традиционному Китаю. Ну, тут можно продолжать очень долго это все. Значит, мы потом будем в отдельных лекциях будем какие-то вещи разбирать более подробно. Пока просто я конспективно, значит, скажу, что еще в Китае совсем другое. Ну, прежде всего, в Китае совершенно другое понятие времени. Совершенно другие способы его отсчета, и совершенно другая жизнь в категориях этого времени. Ну, это на пальцах примерно мы все знаем. Тоже будем говорить подробнее. Соответственно, совершенно другая астрология и ее роль в жизни Китая. Астрология зародилась в незапамятные времена, основывалась на совершенно других принципах и играла очень важную роль. Тоже поговорим потом об этом. Китайские астрономы, ну, астрологи, по-другому объединяли звезды в созвездия. Первый момент. зодиакальный круг у них располагался не по эклиптике, а по небесному экватору. Наибольшую важность из светил у них имела Луна, а не Солнце. А из звезд ведущую роль играла звезда Антарес. Именно с Антарес в древности связывалось начало земледельческого цикла. Большое значение имел Орион, хотя он и назывался, естественно, по-другому, имел немножко другую конфигурацию, ну и вообще все было совсем по-другому. Поэтому то, что сейчас многие увлекаются китайской астрологией, пытаются по Китаю делать все прогнозы, ну, кстати, ради бога, как игра, это вполне. Я не говорю, конечно, про самые эти элементарные вещи, там эти вот кролики всякие, там, или кто там, у них там есть быки, эти 12 животных. Это понятно, что такие светские игры мелкие. Но попытки серьезного изучения и применения китайской астрологии к нам, это, ну, это интересно, конечно, что-то такое может давать, но по сути, в общем-то, по мелочи. Так, значит, совсем другая письменность в Китае, да, иероглифик очень сложная. Об этом будем тоже, об этом отдельно вообще будет лекция, потому что это очень важная тема, потому что письменный китайский язык появляется не как запись не о земных, а о небесных событиях и об их проявлениях на земле. Таким образом, письменные знаки изначально стали восприниматься как символы священного, как отзвуки сакрального в земном. Тоже будет отдельный разговор, да. Вот. Ну, еще много чего, я потом по ходу лекции я еще буду много о чем говорить. Пока вот такой вот общий обзор. Вот. Ну и, наконец, собственно говоря, самое главное, как смотреть с нашей точки зрения, с метаисторической точки зрения. Самое главное, что и эгрегор, и метакультура Китая были устроены на несколько иных принципах по сравнению с метакультурами западными. Китайская метакультура имела свое особое предназначение, в соответствии с которым и создавался ее трансмиф, затомис, собирался этнический субстрат и там и так далее. На следующей лекции мы это все подробнее рассмотрим. Просто надо понимать, что вообще все, ну, опять же, там все было немножко по-другому, вроде бы. Какие-то принципы вроде бы похожие, но вот по-другому. При формировании пространств и слоев китайской метакультуры использовались немного другие коагулянты. По-другому организовывался кармический материал. Причем, что интересно, кармическое клише китайского эгрегора с самого начала было устроено таким образом, что в него органично и очень прочно вплетались кармические клише других народов, ну или людей, которые включались в китайские эгрегоры, в китайскую метакультуру. Причем самое интересное, в том числе, туда включались и кармические клише тех народов, которые, казалось бы, Китай завоевывали. Китай много раз за время его истории завоевывали разные народы, и тем не менее, в конце концов, они интегрировались в китайские эгрегоры, они как бы вплетались вот в этот вот обширнейший ковер кармический. Иноматериальные пространства китайской метакультуры были очень густо заселены, причем человеческие тела, то есть эфирное, астральное, тоническое, были устроены таким образом, чтобы взаимодействие с этими пространствами и их обитателями были естественными и органичными. То есть то, что, о чем я говорила с самого начала, то, что для китайцев необходимо было, не то, что необходимо было, в том числе в их задачу метаисторическую входило осуществлять посредничество между небом и землей, то есть, соответственно, обычным образом, нормальным, житейским образом взаимодействовать с миром сущности, с потусторонним миром, это как бы вот для их человеческие тела были для этого специально приспособлены. То есть это вот, вот. Значит, ну, вот эти отличия в организации тонких тел западных и восточных людей, вот, они, на первый взгляд, не особенно велики. Ну, и вроде бы даже, на первый взгляд, вообще их можно не заметить. Но множество тонкостей, как в самом материале, так и в устройстве чакр, в энергетических каналах, использовании праны, ну, жизненной силы, или у них это называлось ци, это все позволяло напрямую взаимодействовать с тонким миром. То есть для них это вот они были так устроены. А для западного человека создается определенный барьер, который препятствует западному человеку полностью войти в мир китайской жизни. Мы немножечко другие. Никто не хуже, никто не лучше, другие. Чуть-чуть, но именно это вот создает этот барьер, и поэтому надо иметь в виду, что китайская медицина, китайские боевые искусства, медитативные практики и тому подобное, все это, конечно, может приносить нам здесь определенную пользу. Сейчас это очень активно используется, сейчас мода на это, на все большая. Но воспринимается все это достаточно поверхностно. И, как правило, то, что вот настоящее китайское, оно воспринимается недостаточно глубоко, не так, как это воспринималось бы, собственно говоря, в самом Китае. А то, что приходит к нам на Запад, то, что мы считаем, вот, это, как правило, адаптировано под западные запросы. И это не настоящий Китай. Так же, как вот все различия, которые я перечисляла, тоже точно так же различия и во всех этих делах. Поэтому, если вы лечитесь китайской медициной, это еще не значит, что вы уже окитаились. Вот. Так что вот, ну еще раз повторяю, что хотя, так сказать, вот общего очень много, поэтому действительно какие-то китайские практики действуют, работают, но вот это повсеместное увлечение боевыми искусствами особенно, это, конечно, уже все заточено под западную культуру. Мы тоже об этом во всем будем говорить, ну, что успеем, про все про это будем отдельно говорить. Так, ну, значит, я вас достаточно нагрузила такого рода информацией. Значит, теперь давайте мы с вами уже вернемся к Китаю как таковому. Значит, как, я люблю, как всегда, начинать с истории, с географии, с самых давних времен. Сначала с географии, потом с истории. Значит, сегодня мы успеем географию послушать. Я успею рассказать, вы успеете послушать. В следующий раз мы уже займемся историей. Ну, я думаю, что, в принципе, географию Китая себе многие так или иначе представляют, но если учили в школе, то давно и забыли, или вообще учили плохо. Поэтому я расскажу, чтобы у нас уже сложилась картина, где это все происходило на Земле, на физическом плане. Значит, Китай. Площадь территории Китая составляет 9,6 миллиона километров, квадратных километров. Морское побережье Китая протянулось от границы с Северной Кореей на севере до границы с Вьетнамом на юге. Имеет длину 14,5 тысяч километров. Я вам сейчас как бы карту Китая рисую. Но мы потом к лекции карту приделаем в тексте. Китай омывается желтым, восточно-китайским и южно-китайским морями. Остров Тайвань отделен от материка Тайваньским проливом. Протяженность страны с запада на восток около 4,5 тысяч километров, с севера на юг около 4,1 тысяч километров. То есть большая страна Китай. Соответственно, на этой площади рельеф Китая на редкость разнообразен. В этой стране есть и высочайшие горные пики, и глубокие впадины, и обширные низменности, и степи, и пустыни, и холмистые пейзажи, и могучие реки, и великие озера. Китайская цивилизация зародилась в среднем и нижнем течении реки Хуанхэ на так называемой Срединной равнине и достигла расцвета в плодородных низовьях другой великой реки Китая – Янцзы. Именно в этих районах отмечается наивысший уровень развития того типа высокопродуктивного интенсивного земледелия, главным образом рисосеяния, который составил характерную черту традиционного хозяйственного уклада жизни китайцев и экономическую основу китайской цивилизации. Тем не менее, более 2/3 китайской территории нынешнего Китая занято горами. И именно горные массивы оказывают наибольшее влияние на формирование климата, транспортной сети и расселение жителей. Доминирующее положение в рельефе Китая занимает Тибетское Нагорье, высота которого превышает 4000 метров над уровнем моря. Его западной границей служит Гималайский хребет, где, как известно, имеется несколько высочайших горных вершин земного шара, в том числе самый высокий пик Джомолунгма. На северо-западе Тибетское Нагорье ограничено горами Куньлунь, которые представлялись древним китайцам прообразом мировой горы. К востоку от Тибетского Нагорья находятся несколько горных хребтов, перерезающие территорию внутреннего Китая в широтном направлении. Эти хребты образуют отдельные природные области страны. Наибольшее значение среди упомянутых широтных хребтов имеет хребет Цинлинь, который располагается между реками Хуанхэ и Янцзы. Цинлинь служит естественной границей между Северным и Южным Китаем. Несколько горных цепей, сбегающих с Тибетского Нагорья, образуют естественную границу юго-западных пределов Китая. Имеются в Китае и хребты, которые тянутся в меридиональном направлении, указывая границу континентального горного массива. Во внутреннем Китае находятся почти все китайские равнины, занимающие, впрочем, всего 12% территории страны. Это прежде всего северокитайская равнина и равнина нижнего течения Янцзы. Крупнейшей же равниной Китая является северо-восточная Маньчжурская равнина с площадью в 350 тысяч квадратных километров. В северо-западной части внутреннего Китая, в излучине Хуанхэ и вокруг нее, на площади 580 тысяч квадратных километров располагается лёсовое плато. Лёсовая почва подвержена сильной эрозии, но по этой же причине легко поддается обработке. Поэтому здесь находится один из древнейших очагов земледелия в Восточной Азии. Многие местные крестьяне, ввиду отсутствия древесины и камня, живут в пещерах, вырытых в склонах лёсовых холмов и порой заводят огород прямо над собственным жилищем. Глубокие и почти отвесные каньоны, тянущиеся вдоль русел рек, дороги, превратившиеся за многие столетия в глубокие траншеи, искусно срезанные людьми и выветренные ветром склоны холмов и скалы, остатки стены, стоящие прямо посреди крестьянского поля, все это придает пейзажам лёсового плато совершенно необычайный, почти фантастический колорит. Горы составляют неотъемлемую часть пейзажа и равнинного Китая. С доисторических времен горы в Китае почитались как места обитания божеств, а позже как скопление чистейшей энергии Земли, способной оказывать благотворное влияние на окружающую местность. Покров священной тайны окутывал уединенные пещеры и гроты в горах, считавшиеся вратами в мир блаженных небожителей и, кроме того, прообразом животворящие утробы мира. С древности в Китае сложилась даже своя география священных гор, где главная роль отводилась пяти знаменитым пикам, символизировавшим четыре стороны света и центр мироздания. Есть и горы, которые особенно славятся в Китае своими прекрасными видами. Большая же часть Китая на юге и юго-востоке, а также островов Тайвань и Хайнань, также покрыта невысокими горами, сплошь поросшими лесом и кустарниками. Подобно главным горным хребтам, основные реки Китая тоже текут с запада на восток, что дало основание древним китайцам, древним предкам китайцев, сочинить миф о том, что столпы, поддерживавшие небесный свод, однажды накренились, отчего земля наклонилась, и с тех пор все воды на земле текут на восток. Ну, в Северном Китае главная водная артерия – река Хуанхэ или Желтая река. Желтая она по цвету воды. В нижнем течении она уже давно находится на 6-7 метров выше окружающей местности за счет того, что она очень много было наносов. И это служило постоянно в разливах Хуанхэ. Чтобы держать в узде своенравную реку, китайцам с древних времен приходилось строить дамбы по ее берегам, но вплоть до нынешнего столетия никакие меры не спасали окрестных жителей. А их насчитывается миллионы от регулярных наводнений. В последние столетия Хуанхэ разливалась в среднем каждые 2 года из 3, причем особенно страдали северные районы. В настоящее время, благодаря целой системе гидротехнических сооружений, Хуанхэ надежно укрощена, хотя ее ложе выше окружающей местности на целых 50 метров. Правда, она остается мелкой и бурливой, отчего по ней могут ходить лишь лодки и катера. Самым длинным и важным в хозяйственном отношении водным путем Китая является Янцзы – длинная река. Ее протяженность составляет 5800 километров. Она тоже стекает с Тибетского Нагорья, прорывается через красивейшие ущелья 3 ворот и затем пересекает с запада на восток центральной области Китая, орошая на своем пути почти 2 миллиона квадратных километров. Но благодаря системе естественных резервуаров Янцзы не угрожает жителям центрального Китая большими наводнениями. Нижнее течение Янцзы является наиболее развитым и густонаселенным районом Китая, где традиционно выращивалась большая часть риса, производимого в стране. Там сосредоточен центр шелкоткасского производства и процветает торговля. Но здесь же расположен крупнейший город современного Китая – Шанхай. Побережье Китая в северной части представляет собой пляжи с множеством отмелей, на юге береговая линия изрезана, и здесь имеется немало удобных гаваней. В территориальных водах Китая насчитывается до 5000 островов, среди которых выделяются Тайвань и Хайнань. Климат Китая не менее разнообразен, чем его рельеф. Когда на севере царит зимняя стужа, на его южном побережье стоит тропическая жара. А в то время как восточные районы страны заливают проливные дожди, на Дальнем Западе, среди великих пустынь, годами не выпадает ни капли воды. Главный фактор формирования климата в Китае – муссонные ветры, возникающие вследствие разницы температур на континенте и в океане. Летом муссоны дуют с океана на материк и несут влагу, а зимой, наоборот, дуют с материка на океан и несут сухой и холодный воздух из степей и пустынь Центральной Азии. Это обстоятельство делает лето в большинстве районов Китая еще жарче, а зиму, напротив, холоднее. И хотя столица Китая, Пекин, находится на широте Неаполя, климат там далек от неапольского. Зимой температура опускается до 0 и ниже, из северо-запада дует холодный пронзительный ветер. Летом же в Пекине ртутный столбик устойчиво держится выше отметки 30 градусов при почти полном отсутствии дождей. Разница летних и зимних температур особенно велика в северных и западных областях, где климат носит ярко выраженный континентальный характер. Интересной особенностью климата в Китае является то обстоятельство, что муссонные ветры, в отличие от других регионов Земли, не приносят здесь дождей. Напротив, ветер с юго-востока в большинстве районов внутреннего Китая предвещает засуху. Выпадению осадков способствуют главным образом циклоны, приходящие с континента. Районы Северного Китая более засушливы, чем большинство областей земного шара на этих широтах. объясняется, во-первых, сокращением числа циклонов и преобладанием сибирских антициклонов в зимнее время. А во-вторых, отходом от китайского побережья, теплого течения Курасиву. И в-третьих, наличие в горной гряды Цинлинь, задерживающей влажный воздух с юга. Больше всего дождей выпадает на южном побережье и горных плато юго-западного Китая. Естественно, эти области отличаются наиболее пышной растительностью. Полувлажные районы в основном охватывают северокитайскую и маньчжурскую равнины. Районы полусухого климата – это Тибетское Нагорье, степи Монголии и Джунгарии. Здесь земледелие возможно лишь при наличии орошения. Что же касается районов сухого климата, то к ним относятся обширные пространства пустыни Гоби, где годовая норма осадков не превышает 40 мм. Горы в Китае оказывают огромное воздействие на формирование климата. Климат в горах заметно более влажный, чем на равнине, и это обстоятельство сделало возможным выращивание на горных склонах чая и ряда других сельскохозяйственных культур. Имеется также большое различие между растительностью на южном и северном склонах гор, поскольку воздух на северном склоне значительно более прохладный и влажный, чем на южном. И именно там сосредоточены в основном горные леса. В исторически обозримый промежуток времени климат Китая претерпевал заметные изменения. В древности в Северном Китае он был гораздо более теплым и влажным, чем сейчас, что способствовало зарождению земледелия именно в этом регионе. Данные исторических хроник позволяют утверждать также, что в первой половине первого тысячелетия нашей эры, а затем в X-XIII веках, климат в Китае и Восточном Туркестане был особенно сухим и прохладным, после чего наблюдалось его постепенное потепление. Так, ну я не буду вас больше мучить географией, в следующий раз будем говорить об истории там интереснее. Значит, у нас с вами сегодня, нам сегодня предстоят две медитации. Ну, то есть их будет на самом деле больше, но медитации на 10-го мастера и медитация на 2-го мастера. Почему я хочу провести медитацию на 10-го мастера? Дело в том, что токи 10-го мастера проходят только через сущностную составляющую. И реально работать 10-м мастером мы можем только после того, как сущностная составляющая у нас проявляется. И только через нее мы можем реально проводить токи 10-го мастера. Поэтому те, кто, не имея развитой сущностной составляющей, тем не менее считает, что 10-го мастера проводит, на самом деле такой человек просто проводит набор отдельных токов, которые, ну, как бы с 10-м мастером соотносятся. Более того, некоторые из наших слушателей, или, которые ну, знают за собой проблемы по 10 и 14 зонах, по нижним зонам 10 и 14, считают, и меня про это даже спрашивали, говорили, что это делают, что проводят токи 10-го мастера как раз для того, чтобы с отклонениями по этим зонам получше разобраться. Так вот, это бесполезное занятие, потому что отклонение по 14 и 10 зоне – это отклонения личностные, а реальные токи 10-го мастера проходят по составляющей сущностной. Поэтому, вот, значит, не надейтесь на то, что это случится с вами. Ну, раз уж зашла речь о 10-м мастере, давайте мы сейчас попробуем провести эти токи, а потом уже закончим работой со 2-м мастером. значит, проведением только в 10-го мастера мы свою сущностную составляющую, ну, как бы немножечко оживим. Потом мы будем проводить пранический поток. Пранический поток, он идет и по сущностной, и по личной составляющей у нас, как правило. Вот поэтому тут, ну, вот 10-й мастер по личной составляющей проходить не может. Так, ну мы проведем сразу целиком токи мастера. Так, и упор делаем на сущностную составляющую. Это я к сущностной составляющей сейчас апеллирую, призываю ее принять эти токи. Ну и, соответственно, естественно, что токи 10-го мастера, они проходят через тело нашей школы, они проходят по, как бы, ну, по центральной, так сказать, осевой области, так что через школу мы эти токи проводим. У нас для этого есть достаточно возможностей. Так, единица. Тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Единица. Не надо напрягаться, наоборот, нужно расслабиться максимально. Значит, опять же, бессознательное наше подключается к работе. Двойка. Тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Вот уже сущностная составляющая становится видна. Так, тройка. Тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Тройка, тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Четверка, тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Пятерка, тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Шестерка, тулпул, соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Семерка, тулпул, соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Снизу семерка, тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Шестерка, тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Пятерка, тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Четверка, тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Тройка, тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон, эох. Двойка, тулпул соок, артон, дана, тан, унит, кинь, крон эох. Двойка тулпу солок, артоон, дана там, унит кинь, крон эох. Единица тулпу солок, артоон, дана там, унит кинь, крон эох. Ну, провели, это даст, я для чего это сейчас дала, это даст некоторую дополнительную настройку сущностной составляющей. Так что это вот так вот такое некое упражнение для сущности, для нашей сущностной составляющей. Вот. Ну, а сейчас мы будем медитировать на второго мастера по сегодняшней теме. Здесь уже будет у нас, естественно, задействована личностная составляющая, сущностная, но как оно пойдет. Это хорошо знакомые нам, конечно же, токи, но вот будем надеяться, что сегодня нам удастся немножечко по-другому их провести. Но тем более имея в виду, что и по второй, и по 22-й зоне нам за последние год, полгода нам было дано очень много и нового и материала, и новых токов, и новых составляющих токов, всего этого. Вот, и вот здесь как раз постарайтесь, вот то, с чего я сегодня начала занятие, постарайтесь не выкусывать для себя особенно вкусные кусочки. Проводите это там, где даже сложно. Не обходите сложные места. Вот мне приходится иногда замечать, что часто, когда человек медитирует, и где-то какой-то затык, где-то не получается, и вместо того, чтобы это как бы попытаться все-таки с этим местом разобраться, может быть, медитируя, работая с отклонениями или какими-то другими способами это место преодолеть, просто-напросто как бы обтекают его. Вот. Получается, иногда вообще человек медитацию на целую зону какую-то вообще не воспринимает, а как так вот, просто как с гуся вода. Вот так стекает по границам соответствующего тонкого тела. Так что поэтому постарайтесь сейчас принять все, что пойдет. Вот, и пусть оно внутри вас проработает. Хотя это, конечно, будет очень непросто, потому что обе зоны очень и очень сложные. Я надеюсь, что вы уже все понимаете, что те описания зон влияния качеств, которые вдаются в нетрадиционной астрологии, они касаются именно личностных проявлений, личностных проблем, и поэтому уже сейчас надо воспринимать те же самые зоны, их надо воспринимать уже совершенно по-другому. Это, к сожалению, трудно в сказке сказать, пером описать. Но вот энергетически многие прекрасно чувствуют, что уже сейчас это совершенно другое. Поэтому опираться на те описания, можно, конечно, и в каких-то случаях даже нужно, но имейте в виду, что за этим стоит всего гораздо больше. И в настоящее время мы все зоны влияния качеств понимаем гораздо шире, выше, глубже, чем это в учебнике. Нетрадиционная астрология – это учебник. Это не более чем учебник. Собственно, так она и задумывалась, эта книга. Просто сначала это была тоненькая синенькая книжечка, маленькая, потом она разрослась, потом она несколько раз переиздавалась, редактировалась, переписывалась. Есть толстая, есть следующий, последний краткий курс, так называемый. И краткий курс-то уже давным-давно писался, уже с тех пор мы тоже знаем, чувствуем, понимаем гораздо больше про зоны влияния качеств. Так, ну давайте медитировать. Попробуем взять сразу целиком всего мастера. Надеюсь, что у нас получится. Так. Единица. Соок Рон. Тоон Этол. Фер Агар. Ин Унит. Остер Эох. Двойка. Соок Рон. Тоон Этол. Фер Агар. Ин Унит. Остер Эох. Так, вот сейчас уже и сущностная составляющая принимает участие в медитации почти что у всех. Тройка. Соок Рон. Тоон Этол. Фер Агар. Ин Унит. Остер Эох. Четверка. Соок Рон. Тоон Этол. Фер Агар. Ин Унит. Остер Эох. Пятерка. Соок Рон. Тоон Этол. Фер Агар. Ин Унит. Остер Эох. У некоторых, поскольку я сразу даю обе зоны, у некоторых, у кого больше проблем по одной из зон, чаще по 22-й, как бы ускользают во вторую. Ускользают во вторую. Ну ладно, потом, может быть, дома помедитируете, поточнее получится. Так, пятерка была, да? Шестерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Семерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Семерка снизу. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Шестерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Пятерка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Четверка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Тройка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Двойка. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. Единица. Соок Рон, Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остер Эох. И теперь пранические потоки. Берем все пранические потоки, которые нам даются. Ну, кто сколько воспримет, тот столько и получит. Но вот открываемся для всех. Единица – пранические потоки. Двойка – пранические потоки. Тройка – пранические потоки. Четверка – пранические потоки. Пятерка – пранические потоки. Шестерка – пранические потоки. Семерка – пранические потоки. Семерка – пранические потоки. Шестерка – пранические потоки. Пятерка – пранические потоки. Четверка – пранические потоки. Тройка – пранические потоки. Двойка – пранические потоки. Единица – пранические потоки. Ну, хорошо. На сегодня все.